воспитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба.
Господи, ты был обезображен, но чтобы меня искупить, чтобы омыть меня, чтобы оправдать меня, Бог, я сегодня склоняюсь перед Твоим крестом, перед Твоей жертвой. А сегодня отдаю Тебе всю честь, я Тебе отдаю всю славу и всю хвалу.
Мой Господь, спасибо. За меня Ты жизнь отдал, весь мой грех на крест забрал, и благодать мне в сердце не спасла. За любовь спасибо, за жизнь и свет Твоих слава, за раны на Твоих руках, в конце пути, за вечный дом на небеса.
Хотел бы показать важность тела церкви. Если вы раньше не посещали церковь, если вы человек неверующий, если вы первый, второй, пятый раз посещаете наши служения, возможно, вам будет сложно, как никогда, понять меня сегодня. Потому что то, о чем мы будем говорить, относится исключительно к людям, которые вошли в тело церкви. И это очень важно. Мы не можем постоянно служить неверующим людям, постоянно только им угождать, только для них проповедовать. Мы церковь. Есть на земле такой организм, который называется церковью. Церковью. Это настолько славно, это настолько сильно, это настолько глубоко, братья и сестры, что мир ничего подобного, никакой приблизительной даже модели не может увидеть даже во сне. Что собой представляет тело церкви? Один из образов церкви, как Христос, иллюстрируя церковь, и апостолы, иллюстрируя церковь, он его ассоциирует или проводит параллель между телом человека и церковью. Тело наше, оно очень интересно устроено. Это просто фантастический организм, который очень слажен, очень собран. И всякое инородное тело, которое проникает в наш организм, скажем, вы загнали занозу, или вы обожглись паром горячим, или вы съели какой-то плохой продукт, все тело моментально бросается, чтобы выручить тот орган, который поражен. Все тело, даже много процессов происходит в теле, которые не от ума, которые происходят просто интуитивно. Они находятся в самом теле. Это иммунитет, который борется с болью, борется со всем, что не принадлежит телу. Так или иначе, мы изрыгаем это, мы вытаскиваем это, мы освобождаем свой организм от всякого иного элемента, который вредит телу. Мы сохраняем себя, мы защищаем себя. Тело церкви уникально тем, что оно задумано Богом вести себя точно так же. У церкви много врагов. Лютый враг. У церкви это дьявол, и у нее очень много подлых методов, чтобы разрушать церковь. А именно внедрением в церковь таких элементов, которые действуют разрушительно. Их очень много. Мы их иногда не замечаем. Но прежде чем мы будем способны разоблачить эти инородные элементы, которые проникают в церковь, церковь как такова должна быть слажена, она должна быть собрана. Собрана. Это не просто собрание людей, которые пришли один раз увидеться здесь, потерпеть друг друга два часа и разойтись. Мы вообще планируем всю вечность проводить вместе. Мы вошли в заветные, кровные отношения с Богом. Что значит единство церкви? На чем оно основано? Что лежит в основании единства церкви? Сразу, чтобы приступить конкретно к самим откровениям, которые Господь сегодня дает для нас, я просто чувствую время говорить об этом. Время. Вы заметили, что 9 месяцев, которые мы с вами собираемся, мы много говорили о персональных нуждах, о болях, мы молились о людях, мы говорили о покаянии. Люди восстанавливались, исцелялись, здесь много свидетельств, что Бог делал. В эти 9 месяцев я чувствую, что наступает время переходить на несколько новый этап наших отношений. Мы тело, и Христос ставит вопрос ребром. Ты или за меня, или ты против меня. И мы сейчас не говорим вообще о вере в Бога. Если бы так вопрос ставился в общем о вере в Бога, то все люди за, все люди верующие, и мы за то, чтобы быть вместе. Но здесь вопрос в другом, а именно нас объединяет даже не вера, нас как тело церкви объединяет откровение. Откровение, которое Бог дает каждой церкви персонально. Каждой церкви Богом дается водительство Духом Святым, направление, конкретная задача и конкретная миссия, которую Бог хочет осуществить через локальную церковь. Я лично верю, что Бог рассматривает каждую церковь индивидуально. Если Он персонально рассматривает каждую личность, то тем более он рассматривает персонально каждую отдельную, я имею в виду поместную или локальную церковь. Когда мы читаем книгу Откровения, мы видим, что совершенно разными были послания к церкви в Ефесе, в Пергаме, ко всем семи церквям книги Откровения были совершенно разные, анализ был дан, Бог внимательно показывал ситуацию, в которой находится церковь, предупреждал о чем-то, хвалил за что-то, поощрял, обещал венец, если не покаешься, я сдвину светильник твой с места. И что очень важно и характерно понять, что Бог говорил с большим количеством людей, обращаясь на «ты». Он рассматривал тысячи, а если смотреть Коринф и другие церкви, то это были по 40, по 50 тысяч церкви. И он говорил на «ты». То есть, когда он смотрел на огромную массу уверовавших людей, они были монолитом. И в них, как в теле церкви, были определенные проблемы, боли. И Бог рассматривал их как единый монолит, как свое тело. Вторая характерная особенность, что можно заметить в книге Откровения, то, что Бог не просто говорил к церкви, Он говорил к руководителю церкви. Это очень важно понимать, что Библия говорит ангелу там, Ефесской церкви «напиши». И как мы понимаем сегодня, что это епископ или служитель, который ухаживал или курировал над этими церквями, и через него всегда Бог дает откровение о состоянии тела церкви, служителям. Теперь, почему я об этом заговорил? Потому что людей объединяет идея, людей объединяет задача. Люди становятся едиными, когда им ясна задача. Когда у людей задачи нет, цели нет для нашего собрания. Екклесия – это собрание, екклесия – это церковь. Собрание людей. Мы можем собраться по любому поводу. У меня день рождения, мы можем собраться. Мы можем собраться, потому что у нас праздник Рождества. Но это такие одноразовые собрания. Мы можем собираться, и, к сожалению, много людей собирается только потому, что это воскресенье. И это тоже причина собраться, потому что это единственный день в неделе, когда проповедуется Слово Божье. И мы тоже собираемся. Но это не задача. Это не может быть целью, способной сделать нас едиными. Задача, которую Бог дает для тела церкви, или откровение, которое Бог дает, или миссия, которую Бог дает конкретно локальной церкви, она делает людей едиными. Или ты становишься и берешь этот крест и выполняешь эту миссию, или ты отталкиваешься и уходишь от этой задачи и от этой миссии. И ты, как Христос сказал, кто не со мною, тот против меня. Посмотрите, что здесь написано, можете это не открывать. Просто хочу вам показать, что людей на самом деле объединяет задача. На всей земле был один язык и одно наречие, но это еще не делает людей едиными. Люди могут ссориться и убивать друг друга, несмотря на то, что у них один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем их огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя. Это была идея. Это же полная нелепость. Так пахать, строить эти печи, обжигать кирпичи. Людей объединила идея. Они говорят: мы рассеемся по лицу земли, давай построим себе огромный памятник перед тем, как мы рассеемся. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут от того, что задумали делать. Бог проникает в сердца человеческие, и Он легко может определить, насколько прочное единство этих людей. И Он говорит: очень прочное. Они взялись за эту идею, в основании лежит честолюбивая идея, и то, что они задумали, Бог говорит, Он показывает, что не именно одно наречие сделало их едиными, а одна идея. Они задумали построить себе имя. «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Я сейчас хочу показать вам несколько текстов Писания, которые говорят о том, каким образом вообще соединяются люди в теле. Вы сидите возле человека, о котором вы знаете 3%. И 97% вам не интересно знать о нем ничего. И если бы мы все оказались на корабле, в котором большая пробоина, как я прошлое воскресенье говорил, мы бы были очень даже заинтересованы друг в друге, потому что нас бы объединила задача выжить и доплыть до берега. Здесь много всего, и здесь надо вообще целый курс проповедей сделать, чтобы понять, о чем здесь пишет апостол Павел, послание к Ефесянам. В 4 главе послания к Ефесянам он пишет так, с 11 стиха. «Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Бог поставил их с целью совершенствования святых. У них есть задача. У пастырей, учителей есть конкретно поставлена перед ними задача. У них есть миссия усовершенствовать святых на дело служения, чтобы люди, общество, чтобы конкретно ты созрел до уровня служителя. Служителя, служить. Это самая настоящая и единственная задача, в том числе и данной церкви. Сделать из человека служителя. Не чтобы ему все служили. Как Христос сказал: я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить другим людям. Это основная задача, чем должна заниматься церковь и чем мы будем заниматься впредь. Это делать из людей служителей. И многие начнут роптать, потому что мы привыкли быть царями, чтобы нам все служили. Бог поставил на совершенствование святых, на дело служения для созидания тела Христова. Вот тогда начинается самый настоящий процесс созидания. Когда люди входят в служение, и когда их объединяет вот эта идея со всей сделать служителей. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». То есть мы видим, что тело не может быть единым до тех пор, пока здесь, в этой тысячной вот аудитории, присутствует, скажем, 3-5 человек, немножко влиятельных, которые склоняют на свою сторону, которые подрывают авторитет служителей, поставленных Богом. Только, пожалуйста, не думайте сейчас, что у нас что-то происходит. Это он, наверное, о том говорит или об этом. Вообще я ни о ком сейчас не говорю. Мне вообще не интересно о людях говорить. Я пытаюсь сказать, что тело не может быть единым, если мы младенцы, И мы увлекаемся, уши развесили, там что-то рассказывают, там кто-то приехал, там новая идея, какое-то движение появилось, и мы бегаем. Мы как бы нас отрывают от тела, нас переманивают. Мы должны быть здесь. И здесь, кстати, пахать надо. А там такие лакомые идеи, там все на эффектах. И это разобщает. Разъединяет тело. Разобщенность вообще в теле – это основная задача дьявола. Разделить людей. Разделить людей. Но истинной любовью мы должны взращивать в того, который есть глава, Христос. Это есть рост. Я вообще верю, что тело способно расти только коллективно. Только коллективно. Если ты в теле, все, ты растешь. Если ты выпал из тела, тебя кто-то другой увлек какой-то идеей, твой рост, ты перестаешь расти. Рост возможен исключительно в теле. Исключительно в теле, то есть в идее, в задаче, которую Бог поставил, человек растет. Если он задачи не принимает, он просто ленив, лукав, младенец, которого прельстили другие идеи, он не растет, человек перестает расти. И вот я свидетель, что есть масса людей, которые по 20-40 лет посещают церковь. Они никогда не стали причастниками откровения Божьего. Они никогда не подставили свои плечи под конкретную задачу церкви, которую Бог дает. Они не захотели мозолей, пота и крови. Они не пожелали. И они не растут. Такие люди никогда не растут. Потому что они не впряглись в коллективный рост церкви. В ответ на то, какую задачу дал Бог конкретной церкви. Общество разделяется на тех, которые принимают это откровение, и тех, которые выпадают с этого откровения. Это 4 глава Ефесянам. Я очень быстро. Смотрите, 3 глава Ефесянам начинается словами. 3 глава Ефесянам начинается словами. «Для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Как вы слышали о домостроительстве, о строительстве дома. Здесь он уже сравнивает церковь с домом. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас? Потому что мне, Павел говорит, через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То есть во второй главе. Мы сейчас читаем 3 главу, а во второй Павел кратко писал. В чем состоит тайна? Тайна тела. Мы сегодня все разобщены, потому что мы многие не понимаем, в чем состоит тайна, открытая апостолу Павлу, величайшая тайна всех времен. В чем Бог замыслил идею тела? В чем она состоит? И он говорит, мне через откровение возвещена тайна, и об этом писал кратко, сейчас мы об этом прочтем. То вы, читая, можете усмотреть или понять мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта, обратите внимание, кому открыта, открыта святым апостолам его и пророкам Духом Святым. Что интересно, не людям открыта, не народу открыта. Знаете ли вы, что вот это выражение «апостолы и пророки» повторяется раз шесть где-то в Новом Завете. Это особенные два таких дара для церкви, через которые Бог открывает задачу для церкви, миссию для церкви. Не общество решает, что мы будем делать, как распределим бюджет, сколько будет проповедей, каким должен быть хор. Это демократический уклад общества, когда народ заказывает музыку. No. Тайна открыта апостолам и пророкам. Апостолы же и пророки доносят это людям, доносят это народу. Когда он сказал, что я писал кратко выше, он говорил о второй главе своей. Писания были на главы разделены значительно позже. Павел не писал главами. Так вот здесь, во второй главе с 19 стиха, с 20, давайте с 19, написано так. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, сограждане, это есть граждане, настоящие люди, имеющие гражданство, вы стали согражданами, сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть расклад таков. В самой основе Христос как краеугольный, угловой камень строительства Божьего, камень, который отвергли строители, то есть фарисеи и язычники, которым надлежало бы его понять, он был поставлен во главу угла, самый тяжелый основополагающий камень, самая большая нагрузка здания и все здание. На нем слагая стройно, Библия говорит, растет возрастом Божьим. Иисус в основании лежит. На Иисусе не народ. На Иисусе не тело, как люди. На Иисусе стоят апостолы и пророки. Как промежуточный, какой-то прослойка. Мы утверждены не просто на Христе. Мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Несомненно, мы на Христе. Несомненно. Но вы сейчас увидите, что есть нервные окончания, есть нервы, связывающие в нашем теле главу и все остальные органы тела. И мы выполняем команды мозга благодаря нервной системе в теле. И это однозначно, речь идет об основных 5 дарованиях для тела церкви, которым мы обязательно должны повиноваться, потому что Бог открывает исключительно пастырям, апостолам, евангелистам, пророкам и учителям открывает, чем должно заниматься тело. И они от главы доносят телу все задачи, которые Бог дает. И Библия говорит, что Бог избирает. Мы сейчас читали, Бог поставил. Что сегодня происходит? Что происходит сегодня? Бог поставил Самуила, а народ сказал, а мы не хотим Самуила, мы хотим царя. Бог избрал Моисея и Аарона. А что сегодня происходит? А сегодня люди избирают учителей, которые льстили бы слуху. Общество делает прослушивание. Хорошо ты говоришь. В гармонии с нашими понятиями ты говоришь. Братья и сестры, я говорю ценнейшие вещи. Мы даже не замечаем, что мы не даем возможности Богу изменять нас. Мы ищем себе микроклимат, в котором мне удобно. Мы так и говорим. Я не хочу в ту церковь ходить. Мне там неудобно. Я найду себе церковь, где мне приятно, где мне удобно. О чем мы говорим? Мы хотя бы думали, какими критериями мы руководствуемся в выборе церкви. Мы ищем тот микроклимат, как каждое отдельное растение или животное. Попасть в свой микроклимат. Чтобы мне не переживать никакой внутренней борьбы и реформы, которую Бог заинтересован производить в нас. Наоборот, когда люди избирают себе учителей, то это уже не Бог избирает. Люди уже никогда не изменятся. Но если Бог выбирает учителей, то Бог через этих учителей, пастырей и пророков может изменить общество. Я хочу вам специально показать в книге Исход в 32 главе, когда Бог избрал Моисея и Аарона, здесь произошел конфликт. Моисей удалился на гору, Бог говорил с Моисеем, дал ему каменные скрижали, слова Божьи были записаны на этих скрижалях. И когда Моисей, 19 стих, 32 главы книги Исход, 19 стих, 32 главы книги Исход, когда Моисей приблизился к стану, то есть он спускается с горы, с Божьими словами, чтобы это общество реформировать, Он поставлен Богом. Бог через знамения и чудеса утвердил этого человека. И Библия говорит, что не только евреи, но даже египтяне боялись и уважали Моисея. Настолько он был велик во всей земле египетской. Но народ в проблеме, народ болен, тело больное внутри. Его надо изменять. Бог дает слова Моисею, которые он несет народу. И когда он спускается с горы, он увидел тельца и пляски. Вот это вот как раз вылилось наружу то, что было внутри этих людей. Вот в них постоянно жило идолопоклонство, пляски и веселье и торжество. Им нравятся такие руководители. И когда Моисей воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого сделали израильтяне, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. Дальше самое интересное. И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Как ты ввел его? Как ты? Они же сами попросили. Да, ты ввел. Ты за это будешь отвечать. И здесь написано, Моисей разгневался и сказал: ты ввел этот народ в грех. Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал ему: у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению его пред врагами. Видите, Писание не ошибается. Идея пришла не от Аарона. Идея пришла от народа. О, сколько сегодня идей в народе. Масса идей. Каким должно быть собрание, что надо делать, что проповедовать, чего не проповедовать. В народе очень много идей. Но эти идеи только потому, что народ необузданный, необъезженный. Народ не привык покориться наезднику. Народ не привык. Саул говорит: я боялся народа. Саул: ну Бог тебе ясно сказал, истреби все в Амалека. Да, но я боялся народа, потому что народ сказал. И я хочу очень твердо и очень четко показать. Народ необузданный, и они сказали мне, говорит Аарон, что надо делать и как надо делать. И я просто сделал то, что они сказали мне сделать. Потому, друзья дорогие, в нас бушуют страсти. У нас масса идей. Нам вливают разную информацию. Нам кажется, что мы бы что-то сделали. Мы только беду наделаем. Только горе мы сделаем своими путями и своими мыслями. Есть одна единственная истина, которая говорит: Бог избрал, и мы не должны себе избирать. Куда ходить, что делать, кого слушать, кого не слушать, перетирать это все. Мы должны доверять, что Бог поставил руководителей, и эти люди передают волю Божию народу. То, что Бог сказал Моисею, Моисей разбил. А то, что сказал народ, Аарон сделал. Я хочу показать вам Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Время просто быстро бежит, но я должен довести сегодня что-то до конца. Колоссянам, послание к Колоссянам, 2 глава. Павел занимается устройством церквей, которые он насадил. Люди приходят, спасаются, но у людей масса разных идей. Люди идут с этими идеями, они предлагают свои идеи. Они просто понять не могут, что здесь идеи не нужны. Здесь вообще не нужны идеи, здесь необходимо послушание. Послушание главе. Колоссянам 2 глава, 18 стих. Никто, он пишет служителям, Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. То есть людей обольщают разные идеологи, обольщают людей. И дальше он говорит, что эти обольстители – это те, которые не держатся главы, 19 стих. Он продолжает мысль об этих людях. Вообще, откуда у них берутся идеи? Только потому, что они не приняли идеи через апостолов и пророков. Они не приняли то, что надо делать. Потому у них масса идей своих собственных, не понимая того, что это плотской ум надмевается над Божьим откровением. Не держась главы, от которой не от идей тело будет единым. Они не держатся главы, они уже отпали. Они уже дают другие идеи. От главы поступает основная задача для церкви. А эти люди, они обольстители. Они главы не держатся. Они не держатся главы. А как ты знаешь, держишься ты главы или нет? А глава открывает апостолам, пророкам, пастырям. Открывает, что делать. И те люди, которые держатся главы, которые послушны водительству и руководству главной идеи церкви, это люди, держащиеся главы. А эти люди не держатся главы, от которой все тело, держащееся главы, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Растет только тело. Индивидуально человек расти не может. Он может захотеть стать звездой в церкви. Отличиться в церкви. Это большой порок. Я прошлое воскресенье говорил. Апостол Павел говорит, не превозносись. Если ты нога, не превозносись перед рукою. Вот эта вот идея конкуренции, обратить на себя внимание, выделиться, показать свою особенность, она вообще чужда Богу, потому что она отделяет тебя от тела. Ты сразу отделяешь себя от тела, ты сразу показываешь свою особенность, что я все-таки не рука. Он говорит, а если все будут рука, такие как ты, где будет тело, где? Ты не заметил ценности тела, ты заметил свою собственность тела. Свою собственность, собственное достоинство. Неправильное мышление, совершенно неправильное мышление. Есть одна ценность – тело. И я в этом теле растворен, я melted, я растоплен, я растопился, как клей. Растаял и стал общим. Я монолит. Меня нет, как единицы отдельно. Я есть в теле, все. Когда Павел покидал церкви и направлялся в Иерусалим, он понимал, что он больше не вернется в эти церкви. И он пишет, дает последнее наставление пастырям. Последнее наставление пастырям. Что мог заповедать этот величайший апологет в истории христианства, апостол Павел? Что он бы мог заповедать мне, если бы он со мной встретился и имел единственную возможность дать мне напутствие, чтобы он мог заповедать мне или Тимофею, молодому пастору, чтобы мог или хотел, или чувствовал ответственность заповедать апостол Павел. Он здесь пишет, последняя встреча у него с пастырями церквей. И он пишет здесь, итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, то есть надзирать. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Что же это за волки? Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. То есть, если тело едино, то волк обнаруживается моментально. А если тело ослаблено, и оно сдружилось с волками, то волки перестают представлять угрозу. Пропал естественный страх. Люди могут легко склонять на свою сторону, разделять, властвовать, группироваться, в открытую, в наглую не соглашаться с тем, что говорит руководство церкви, являясь членом номинальным данной церкви. Это волки. Самые настоящие волки. Они просто отделяют, говорят превратно, чтобы увлечь учеников. Потому уже нет единства, уже больше его нет. Есть одно только тело, через которое от головы Бог управляет через пастырей и учителей. И дальше он говорит, поэтому бодрствуйте и помните, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Он апостол, он пророк, он знает, что то, чему он учил, это Слово Божие. И то, что он сейчас говорит, за этим стоит Бог. И ныне предаю вас, братья, Богу, и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Деяния апостолов, 5 глава. Здесь описывается развитие ранней церкви. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Ну да, это территориально, друзья. Притвор Соломонова, это может и здесь быть. Это просто территория, где люди пришли послушать проповеди, или там послушать Петра, или Александра. Но здесь написано, что они единодушно пребывали. Вы знаете, есть большое Божье помазание на единодушие. На единстве есть большое Божье помазание. Библия говорит, хорошо и приятно жить братьям вместе. И дальше он говорит, это как елей. Это елей помазания. Сравнивается, если люди живут вместе, они живут душа в душу, они не копают яму один другому. Если честно, я постоянно молюсь этой молитвой, Господи, не приводи людей сюда, а избавь нас от беспорядочных и лукавых людей. Избавь, разоблачи их и выбрось этих людей отсюда. Это очень разумная молитва, потому что эти люди, они как язва в теле. Из-за них болеет все тело. Они шепчутся, они провоцируют, они подстрекают, они подмечают, что ты не так сказал. Избавь, Господи, от лукавых людей, от беспорядочных, выгони их. Если это грешник, он согрешил, он упал, мы даем возможность покаяться. Господь принимает грешников. Но лукавых людей, Бог с лукавым поступает по лукавству его. Лукавство его обнаружится пред всеми. И именно перед этим написано лукавство Сапфиры и Анании, которые были тоже в притворе Соломоновом и тоже сидели на скамье и слушали Петра. Но когда они солгали, Петр сказал, ты солгал не человеком, ты солгал Богу, ты пришел в тело, и ты солгал Богу, ты Богу солгал, когда ты пришел в тело, ты не пришел в организацию, ты не пришел ко мне, дяде Пете, ты пришел в тело, и ты солгал Богу, потому что мы тело Бога, и он упал мертвым. И люди все это видели. Потому здесь написано, они были единодушно вместе. И когда инородное вот такое приближалось, люди просто мертвыми падали. Или люди боялись прийти в тело и не покориться водительству апостольскому. Они боялись этого, у них был страх на всякой душе, Библия говорит. Потому здесь написано, из посторонних, 13 стих, никто не смел пристать к ним, а народ прославлял. Вы понимаете, что сегодня могут люди пристать? Сегодня текучесть, люди приходят, уходят. Ты не знаешь, что это за люди. Они пришли, ушли. О чем они говорят в вестибюле, ты не знаешь. Но Библия говорит, что из посторонних никто не мог пристать к ним. Почему? Потому что они были едины. Потому что тело сразу эту занозу выбрасывало. Там сразу образовывался гнойный мешок. И сразу эта заноза выпрыгивала оттуда. Она не могла остаться в теле. Это сила. Я когда это увидел, никто не мог пристать к ним. Никто. Почему? По мере сближения людей возле апостольской задачи, учения, которое Бог через главу давал церкви, по мере силы сближения и послушания этому слову и этой задаче, другие люди были инородным телом. Они не могли даже подойти, они с расстояния могли посмотреть, а пристать не могли. И дальше написано, верующих же более и более присоединялось к Господу. К ним пристать не могли. Не могли, со стороны могли только наблюдать в страхе и в трепете. Но если человек решался стать частью этого тела, он приставал к Господу. Те солгали Господу и отпали. Тело было настолько сильным, там был настолько сильный иммунитет. Никакая простуда, никакой насморк не мог появиться. Человек в здоровом теле, он не подпускает эти бактерии. Сильный, освященный иммунитет был. Если же человек хотел стать частью тела, то он приставал к Господу, прилеплялся к Господу. Он становился частью этого тела. Он принимал видение этой церкви. Он становился общником этой идеи. Он говорил, я за вас, жизни и в смерти, я за вас, деньги мои для вас, время мое, чувства мои, сердце мое, все для вас, все для тела. Потому верующих более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. И еще одно место я хочу вам подарить. Это второе послание Коринфянам, 10 глава. И что он конкретно говорит? Всякое превозношение. Всякое превозношение. Человек негодующий, не соглашающийся с тем, что говорит глава через пастырей и учителей, это человек превозносящийся, это человек высокомерный, это человек непослушный, это человек, не держащийся главы. Поэтому мы, Павел говорит, всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, пленяем всякое помышление в послушание Христу. И дальше самый интересный стих. Я не знаю, рассуждали ли вы над этим стихом или нет, но дальше ключ показан к устройству всякой церкви. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. То есть он смотрит на церковь и говорит, я знаю, у вас есть высокомерные люди, непослушные люди, надмевающиеся плотским умом своим, мы готовы наказать их непослушание, любое непослушание готовы наказать только тогда, когда ваше послушание исполнится. Когда вы все будете послушны, мы быстро обнаружим непослушных. И само тело накажет непослушных. Сам организм накажет людей, противящихся учению Иисуса Христа. Как сегодня наказывают в церквях? Все равно все люди разобщены. Если человека наказывают, его могут изгнать только территориально, его не могут изгнать из тела. Это формальное изгнание. Мы тебя отлучаем. А он никогда и не был частью тела. Наказание как раз в том и состоит человека, что он был общником этого корня и сока маслины, он был в теле, а сейчас за счет того, что он не послушен, Павел говорит, само тело, сам организм накажет этого человека, он окажется в стыде и в позоре. Он будет выброшен сам из тела. Это второе послание Павла к Фессалоникийцам в 3 главе. Сказал так. 14 стих. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Я еще раз прочту это, просто прочту. Если же кто-то не послушает слова нашего, во-первых, он отвечает, что это не просто Павел написал какие-то слова. Он бы никогда не дерзнул так сказать. Ах, ты меня не слушаешь, Павла? Это не амбициозный человек, чтобы мстить за себя. Кто еще здесь меня не послушает? На замечание. Ну, Павел понимает, что слова, в смысле учения, он говорит, в всем послании, он написал учение. Учение, что должна делать церковь. И если в всем послании, написанном к вам в Фессалонику, найдутся люди, которые скажут, подумаешь, написал. Такого человека возьмите на заметку. Английский проверял утром версии, говорят, have no company with him. Не будьте в компании с ним. Nothing to do with him. Ничего с ним не делайте. Stay away from him. Стойте в стороне от него. Все тело. Он подходит к вам, а вы отворачиваетесь. Он пытается сказать что-то, вы поздоровались, но вы умышленно не разделяете. А почему вы должны разделять мнение этого человека? А почему вы должны улыбаться ему, если он встает против руководства, против апостолов и пастырей, против главы, не держась главы? Почему вы такие добрые? Почему мы такие? Боимся просто, чтобы о нас подумали не так? Мы становимся сообщниками такой идеи и такого человека. Как сказал Эдам Маккей, мы сидели с ним в ресторане, и он сказал, говорит, подошел ко мне один человек. Говорит, эй, пастор, ты знаешь, там вот тот и тот человек, man, он там такое сказал что-то. Он говорит, я молча развернулся и просто ушел. Он говорит, эй, I'm not finished, я не окончил. Он говорит, я уже несколько лет не разговариваю о других людях. Ты хочешь его поправить? Пойди ему скажи. Это чистый человек. Это тело церкви. Это человек, заинтересованный во мне. Это человек, который придет и скажет. Но если человек открыто непослушен, открыто собирает вокруг себя сторонников, тело церкви должно быть настолько монолитным, что эти люди не приветствуют этого человека. И таким образом ему стыдно. Ему стыдно. Он не может ни с какой стороны зайти, ни с какой стороны приклеиться. Из посторонних никто не может пристать к ним. Если вы будете послушны, Павел говорит, я смогу тогда наказать всякое непослушание. А если вы непослушны, как я могу наказать непослушание? Но он говорит, вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому себя предали. В этом сила тела. И Библия говорит, и вы не считайте его за врага. Вы этого человека не считайте за врага. Вы вразумляйте и принимайте его как брата. Просто не сообщайте с ним. Мы в прошлое воскресенье говорили об общении. Общение друг с другом происходит во свете. Этот же человек высокомерно превознесся. Он умышленно провоцирует церковь к разделению. Не общайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но принимайте его. То есть он не должен пережить отверженности. Вы от него не отреклись. Принимайте его. И вразумляйте как брата. Если человека мы отвергаем, мы не оставляем в нем шансов к исправлению. В нем нет никакого стимула изменяться и исправляться. Мы его отвергли, мы его извергли. Это неправильная позиция. Вот мы сейчас будем молиться. О чем ты будешь молиться? О чем определенно ты будешь молиться? Я тебе предлагаю молитву. Молись молитву. Я хочу быть в теле. Я желаю примкнуть к телу. Я желаю разделить видение. А если ты желаешь на самом деле разделить видение, слово в всем послании, моем или Павла, тебе надо серьезно поинтересоваться этим видением. Люди даже не интересуются видением. Раб, который знал волю Господина, бит будет много. Это не есть угроза, это на самом деле все очень серьезно. Раб, который знал волю Господина. Потом многие люди не хотят знать волю конкретно для церкви, для своей личной жизни, не хотят даже ставить такие вопросы, потому что они знают, если он начнет молиться такими молитвами: «Господи, открой мне Твою волю», Бог, несомненно, человеку откроет свою волю, что человек должен сделать в жизни. А за это сильно бьют. Лучше быть рабом, который не знал воли Господина. Он будет бить меньше. Но это лукавый раб и ленивый, которому был дан талант, но он его не пустил в оборот. Не захотел этот талант принести Господину с прибылью. Церковь дорогая, в корне надо меняться. В корне. Христос приходит, а мы живем для себя. Мы настолько обмануты и ослеплены, что мы называем странным послушание человека. Послушание Богу. Тогда, когда нам сказано всем это делать, каждому в свою меру, каждому в свою меру. Я просто хочу, чтобы мы совершили покаяние. Покаяние, чтобы мы начали сейчас молиться молитвой: «Господи, в чем Твоя воля для меня? Не говорите мне, пожалуйста, не говорите, потому что я еще час вас буду держать здесь. Не говорите мне, что вы уже старый, что вы не знаете языка, что у вас нет средств. Можете это Богу сказать, а мне не надо говорить. Но если вы Богу скажете: «Господь, вот мое сердце, у меня нет денег, но вот мое сердце», Бог вам найдет деньги. Ровно столько, сколько вам надо.